Параграф 12. Аксиомы конструктивных элементов. Имея в виду все вышеизложенное, необходимо сказать, что до сих пор языковой знак рассматривался нами вне всякой своей структуры, то есть рассматривался как таковой. Чтобы продвинуться на пути специальной информатики, мы теперь должны специфицировать и сам этот языковой знак, то есть исследовать, действительно ли он является чем-то безраздельным, безразличным и бесформенным целым, или ему тоже свойственна какая-нибудь своя собственная внутренняя структура. Страница 111. Аксиома неделимой единичности 1, в скобках 17. Всякий знак есть неделимая единичность. Всякий предмет есть нечто, а именно он сам. И всякий знак тоже есть нечто, а именно он сам. Знак есть знак и ничто другое. Можно ли в этом смысле говорить об его делимости, раздельности или структуре? Едва ли. Ведь даже любое число из натурального ряда чисел, хотя оно и складывается из определенного числа единиц, например, 3 есть сумма 3 единиц, 4 есть сумма 4 единиц и так далее, тем не менее тройка есть нечто целое и совсем никак не делимое, она есть неделимая единичность. Это видно из тех больших чисел, число единиц которых мы не можем даже и перечислить, и которые просто называем каким-нибудь общим именем, сразу охватывающим все входящие сюда единицы в одно нераздельное целое. Пусть скажут, что тройка состоит из трех единиц, которые можно тут же перечислить, то есть представить их в отдельности и тут же их суммировать. Но когда мы говорим 100, 1000, миллион, то при всех таких обозначениях мы уж во всяком случае не можем тут же перечислить здесь и не можем даже и представить себе все входящие сюда отдельные единицы, и уж тем более не можем их суммировать. И все-таки каждый знает, что такое 1000 и какое отличие этого числа от 999 и от 1000 единицы. Следовательно, сама 1000 эмпирически, конечно, составляется из 1000 отдельных единиц, но фактически не только бухгалтер или кассир, но и самый обыкновенный человек, не имеющий никакого дела со счетоводной работой, представляет себе свои цифры как обозначение тех или других вполне самоочевидных, но обязательно единичных данностей. 1000 из 1000, а не просто сумма 1000 единиц. Иначе и не понадобилось бы для этого создавать специальные термины. В этом смысле каждый знак тоже есть знак, тоже по своей идее неделим и тоже не имеет внутри себя никаких различий, хотя фактически каждый знак можно изменить, можно составить его из отдельных частей, можно производить внутри него любые числовые операции. Всякую единицу можно дробить на то или другое количество частей, на те или иные дроби, и этих дробей бесконечное количество. Отсюда две необходимые аксиомы конструктивных элементов языкового, да и всякого смыслового знака, не менее необходимые, чем указанная выше аксиома первая. В скобках 17. Страница 112. Аксиома раздельности вторая. В скобках 18. Всякий знак обязательно есть та или иная раздельность. То есть обладает разными частями, элементами, моментами, способными дробиться и варьироваться до бесконечности. В банальной форме эта аксиома самоочевидна, но ввиду своей самоочевидности даже как будто бы и бесполезна. Очевидна-то она действительно очевидна, поскольку всякую вещь можно бесконечно дробить. Если мы какую-нибудь вещь не дробим бесконечно, то вовсе не потому, что такая бесконечная операция для человека физически невозможна. Ведь никакой жизни не хватит на то, чтобы дробить данную вещь бесконечно и получать все более и более малые ее части. Однако это только фактически. Принципиально нет данных утверждать, что из единицы бесконечной дробимой нельзя получить бесконечное число дробей. Но для нас в этой работе важно даже не это, то есть не эта возможность бесконечного дробления. Для нас важно то, что языковые знаки могут действительно получать бесконечное число значений. Если вдуматься во все те смысловые оттенки, которые мы придаем издаваемым нами звукам, произносимым словам, составляемым предложениям, а значит и всему тому, что на этом строится, то есть целым речевым периодом, целым рассказом или стихотворением и вообще целым произведением слова, то действительно словесный знак получит для нас такое огромное количество значений, что вовсе будет не так уж худо и вовсе не так уж безграмотно, даже и в математическом смысле безграмотно говорить здесь о бесконечности. Языковой знак о неделимой бесконечности, которого мы замечали в предыдущей аксиоме, оказывается сейчас в этой аксиоме второй, в скобках 18, настолько делимым, что прямо нужно говорить о его бесконечной делимости. Ведь нельзя исчислить не только семантику, но даже и простую фонетику человеческой речи. Один и тот же звук, который есть именно он сам, а не что-нибудь другое, как будто есть нечто неделимое, так как иначе он перестанет быть звуком, и тем не менее, попробуйте учесть все индивидуальные признаки произношения данного звука. Все групповые, районные, областные, сословные, профессиональные, классовые, национальные и межнациональные оттенки произношения данного звука, и вы не ошибетесь в том, что количество этих оттенков неисчислимо, и число их в буквальном смысле слова практически бесконечно. Это и заставляет нас признавать эту аксиому вторую, в скобках 18-ю, как самоочевидную и не требующую никаких доказательств. Страница 113-я. Аксиома цельности третья, в скобках 19-я. Всякий знак есть единораздельная цельность. То, что знак есть знак, доказывать является пустым делом ввиду самоочевидности такого осуждения. Но всякий знак представляет собой некоторого рода раздельность, об этом тоже говорить нечего ввиду очевидности такого утверждения. Оттого мы и называем подобного рода утверждения аксиомами. Но вот теперь оказывается, что всякий знак, и значит языковой знак, и неразделенный является раздельностью сразу и одновременно, и это тоже не требует доказательства, потому что всякому известно. И тут тоже языковой звук как будто бы и останется сам собой, и в то же самое время бесконечно разнообразится в своем произношении. Во всяком случае, при любом его произношении мы все же его узнаем. Значит, при всех своих звуковых вариациях он все-таки остается сам собой, а ведь иначе мы не могли бы и понимать друг друга. Если я скажу в одном случае вводный, звук «о» будет слышен другими без всякого затруднения полноценно, то, произнося слово «вода», я произношу «о» в данном случае уже несколько иначе, чем в слове «водный». Это будет какой-то новый звук, средний между «о» и «а», и вообще он может быть достаточно беззвучный, а иной раз и действительно беззвучным. Ведь когда мы произносим лестный или известный, то звук «т», можно сказать, вовсе никак нами не произносится. И вообще полное или полноценное звучание данного звука обязательно смешивается в беглой речи или при беглом разговоре с таким произношением этого звука, который вовсе уж не настолько полноценен, а может быть даже и вообще отсутствует. Другими словами, принципиальная значимость данного звука, его фактическое звучание, или употребляя термины специальных теорий фонемы и фонемоид, представляет собой нечто единое и цельное. Единое, потому что мы его везде узнаем, а цельное, потому что фактическое звучание совмещает в себе в едином и нераздельном целом теоретически данную общую фонему с одной стороны и фактически произносимый всегда разный фонемоид с другой стороны. Различны между собой фонемы и фонемоид или неразличны. Для диалектически мыслящего человека это вовсе не есть вопрос, а только бессмысленный набор слов. Главное здесь то, что при слиянии фонемы и фонемоида оно является здесь жизненной необходимостью, мы получаем совершенно новое качество звука, которое нет никакой возможности разделить на фонему, взятую отдельно, и на отдельно существующий фонемоид. Итак, безраздельность и раздельность одинаково присущи всякому знаку, если он действительно знак. И здесь мы говорим опять о самой обыкновенной банальности, не требующей никакого доказательства. Страница 114, параграф 13, структура и модель. Сейчас мы можем употребить два термина, которые получили в настоящее время весьма большое распространение, но ясность которых, мягко выражаясь, заставляет ожидать лучшего будущего. Можно прямо сказать, что каждый языковед и неязыковед понимают эти термины каждый раз в каком-нибудь специальном виде, так что в науке, можно сказать, воцарилась в этой проблеме неимоверная путаница. Тем не менее, в этой терминологии затрагиваются настолько важные предметы, что без того или иного употребления данных терминов наше исследование будет в значительной мере отставать от всего современного научного словоупотребления. Проще будет сказать несколько слов о термине «структура». Уже самое элементарное значение этого термина указывает на какое-то построение, устройство, распределение. Употребляя этот термин, даже всякий ненаучный работник всегда мыслит какую-то раздельную ясность и какое-то яснейшим образом построенное единство. Скажем прямо, то, что мы сейчас назвали единораздельной цельностью, это и есть то, что мы должны назвать структурой. Нигде невозможно добиться определенного значения этого термина. Самое близкое к существу дело понимания заключается в указании на отношения или на систему отношений. Если угодно, автор настоящей работы вполне согласен с тем, чтобы структуру понимать как отношения или как систему отношений. Некоторые говорят здесь о связи отношений или пучке отношений. Эта терминология неплохая. Существенным недостатком ее является только то, что она или совсем не указывает на момент цельности, который заключается в самом понятии структуры, или указывает на него косвенно в случае понимания структуры как системы связи или пучка отношений. Но структура предмета есть прежде всего некоторого рода цельность. Однако это такого рода цельность, которая в то же самое время содержит в себе в яснейшей форме и все элементы, из которых она составляется. Нужно различать часть и элемент. Часть – это та вещь, которая, хотя и входит в состав другой вещи, но мыслится совершенно отдельно от нее. Ведь никто не мешает мне стекло, входящее в дверцы шкафа, представить себе совершенно отдельно от самого шкафа, и даже вовсе не думать о том, что тут имеется в виду именно только шкаф.